До Внуково мы домчались поразительно быстро. За рулем ладного микроавтобуса сидел молодой разбитной парень, которого окружающие называли Дениской. Он был магом, а шоферил еще лучше Шагрона. Набережные, Ордынка, Ленинский, потом Юго-Запад, Кольцевая. Я и осмотреться толком не успел. Шагрон с Эдгаром куда-то подевались. Юра и Коля тоже исчезли. Я остался с Анной Тихоновной и тройкой девчонок-ведьм. Периодически я ловил на себе их заинтересованные взгляды. Наверное, Анна Тихоновна велела меня не трогать, потому что никто не пытался со мной заговорить. Позади в багажнике грузно возился толстый оборотень. Кекал, когда Дениска бросал микроавтобус в очередной обгонный вираж. Резина скрипела, ходовая стонала, двигатель ровно гудел, как трудолюбивый майский шмель. В аэропорт мы прибыли первыми. Дениска патрулил к служебному входу. Почти сразу примчались две машины – БМВ «Шагрона» и еще один микроавтобус с техниками. Дозорные действовали на редкость слаженно. Сразу сотворили информационные заклятия, делающие нас для простых людей пустым местом. Вереница техников с ноутбуками в руках тянулась ко входу. Кто-то уже подобрал место для штаба. Обширное помещение с табличкой «Бухгалтерия» на двери. Работников людей согнали в соседний, не то кабинет, не то зал совещаний, и погрузили в блаженный ступор. Я бы выбрал для штаба этот самый зал, но Гельмар сказал, что в бухгалтерии больше телефонных линий. Откуда-то появился Юра. Я совершенно не к месту подумал, почему в отсутствии шефа обязанности старшего исполняет Эдгар, хотя Эдгар по силе балансировал на грани второго уровня. Юра казался мне сильнее. Но в дела дневного дозора не мне вмешиваться. Поэтому я просто забился в угол и прикидывал, удастся ли сбежать на 10 минут в ресторан. Ребята-техники уже вовсю елозили пальцами по тачпедам. Рейс на подлете. Расчетное время 20 плюс-минус 5 минут. «Светлых уже нашли?» – спросила Анна Тихоновна. «Нашли. В комнатах отдыха, рядом с залами ожидания. Это в соседнем здании. Что они?» «Похоже, колдуют погоду», — подсказал кто-то. «А смысл? Не дать самолету сесть?» «Не станут же они губить пассажиров», — фыркнула Анна Тихоновна. «Мне казалось простейшим выходом уронить самолет, и дело с концом. Но светлые есть светлые. Даже в такой ситуации они пекутся о простых людях. Да и неизвестно еще, повредит ли артефакту из Берна авария самолета. Возможно, что и нет. Сила есть сила». «Кто у нас по погоде специализируется?» – справилась Анна Тихоновна. «Я!» – хором ответили сразу две ведьмы. «Ну-ка, прощупайте, что тут к чему?» Ведьмы принялись щупать, то бишь сканировать, окрестности на предмет заклинаний, изменяющих погоду. Я чувствовал плотные веера чувствительных энергетических посылок, неощутимые и невидимые даже для многих иных. Не то чтобы иные не могли их засечь, большинство просто не умело. Метеомагия всегда была уделом ведьм и лишь некоторых волшебниц, и, как и везде, в ней хватало своих тонкостей. «Сгоняют облачность», — сообщила одна из ведьм. «Нужна сила». Маг из резерва тотчас взялся за амулет, а второй рукой нашарил ладонь ведьмы. Некоторое время они сосредотачивались, а в итоге все трое, закрыв глаза и взявшись за руки, погрузились в подобие неглубокого транса. «Помогайте, кто в состоянии», — велела Анна Тихоновна. Я помочь пока не мог. Точнее, энергия, которую я мог бы на это дело потратить, не шла ни в какое сравнение с силой амулета. Изрядно я все-таки выложился на Страстном бульваре. Дозор занимался своим делом. Штаб неявно бурлил, вроде бы никто не бегает, никто не суетится, но напряжение прямо-таки висит в воздухе. Мне стало неловко, я был единственным бездельником в штабе. И что-то мне подсказывало, что в ближайшие минуты помочь я все равно не смогу. И я улизнул. Встал и скользнул в сумрак, а потом еще глубже, на второй уровень. Падение со второго этажа заняло у меня минуты три, причем я ускорялся как мог. Странно, я думал, что сумрак меня измочалит окончательно, а я, наоборот, приободрился, словно душ принял и 100 граммов хлопнул. Удивительно. Кстати, второе неплохо бы и осуществить. Вынырнув из сумрака, я направился к соседнему зданию, продолговатому бруску из стекла и бетона, совсем не похожему на административный корпус, увенчанный шпилем, память о помпезных в архитектурном плане 50-х. Куртку я оставил в штабе, поэтому до входа пришлось учинить пробежку. Ветер нес мелкое снежное крошево, и я подумал, а как будет садиться самолет из Одессы? Снег, темень, погода, собаку на улицу не выгонишь. Да еще светлые поди постараются, подпортят как смогут. Но если самолет не сядет, куда он денется? Перенаправят все-таки на другой аэродром, в Быково или Домодедово? Кстати, мысль, надо будет ее высказать Эдгару или Анне Тихоновне, чтобы разослали на всякий случай дозорных. Впрочем, самолет могут завернуть куда-нибудь в Калугу или в Тулу, если там погода получше, а так вполне может оказаться, ведь здесь во Внуково явно стараются светлые метеомаги. В здании аэропорта было тепло и уютно после улицы. Я сразу пошел на второй этаж к бару, где мы с Барянским как-то в ожидании самолета пили пиво, грызли орешки и слушали буквально преследовавшую нас в той поездке песню про то, что «вот лето пролетело, все осталось позади». Я не сразу сообразил, что это воспоминания, которых у меня почти и не сохранилось. Откуда вынырнуло оно, из каких глубин моего сознания? Не знаю. Я попытался сообразить, кто такой Барянский, но не смог вспомнить даже лица. А уж куда и зачем мы ездили-летали? Почему-то возникало лишь навязчивое воспоминание, что в его квартире еще в давние советские годы было громадное биде, правда, не работающее. Да и действительно, зачем советскому человеку биде?